Урок 11. 7 по 13 декабря. Отступивший народ. Памятный стих. «И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей». Книга пророка Неемии, 13 глава, 22 текст.
В период между событиями 12 и 13 глав Неемия возвращается в Вавилон. Хотя мы не знаем, как долго его не было, но во время его отсутствия, вероятно, около 430 по 425 года до Рождества Христова, народ отступил. Хотя они заключили с Богом завет, во-первых, не вступать в брак с идолопоклонниками, во-вторых, тщательно соблюдать субботу и, в-третьих, поддерживать служение в храме и его служителей десятинами и приношениями, они нарушили все три обещания. Возвратившись, Неемия обнаружил весьма слабую преданность Богу. Народ перестал возвращать десятины и приношения, начал использовать храмовые комнаты для других целей, перестал соблюдать субботу и даже не пренебрегал смешанными браками с окружающими народами. Хуже всего то, что руководители, которых он поставил, способствовали ухудшению отношений израильтян с Богом. Неудивительно, что Неемия был поражен, когда обнаружил эти перемены. Вместо того, чтобы одобрить эти действия, он действовал ради Божьей славы.
Воскресенье, 8 декабря. Коррумпированное храмовое руководство. 13 глава книги Неемии начинается с беспокойства о наличии аммонитских и моавитских чужеземцев и идолослужителей в среде народа Божьего. Данные стихи не говорят о необходимости прогонять людей другой национальности или расы, которые следовали за Богом, а скорее говорят о том, чтобы отсылать тех, кто был другой веры, не новообращенных, но идолопоклонников. Прочитайте книгу Неемии, 13 главу, с 1 по 9 текст.
«Тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник или Ашив, приставленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношение для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно. И я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан».
Кем были Елиашив и Товия? Почему соделанное ими было недопустимым? Обратите внимание на книгу Неемии, 2 главу, 10, 19 стих. 3 глава, 1 текст. 12 глава, 10 и 22 текст. 13 глава, 28 текст. И Елиашив, и Товия – известные персонажи в книге Неемии. Елиашив был первосвященником народа и отвечал за храм. Товия, аммонитянин, упоминается как враг Неемии, который яростно выступал против его работы в Иерусалиме. Союз Елиашива и Товии стал возможным посредством брачного соглашения. Несмотря на то, что записи о брачной связи не сохранились, мы знаем, что у Товии было еврейское имя, что означает «Господь благ», и, скорее всего, он имел еврейские корни. Считается, что семья его жены была связана с семьей Елиашива. Кроме того, у Санавалата Харонита, другого противника Неемии, имелась дочь, которая была замужем за внуком Елиашива. По этой причине круг интриг вокруг Неемии должно быть был интенсивным, поскольку высокопоставленные чиновники Иудеи были связаны с людьми, противостоящими Неемии. Во время отсутствия руководителя первосвященник выделил Товии одну из комнат в храме, которая была предназначена для хранения десятины, даров и приношений. Товия получил постоянное место жительства в храме, таким образом став как бы одним из руководителей народа. Враги Неемии наконец достигли того, чего хотели – вытеснить Неемию и стать руководителями. К счастью, Неемия не собирался сидеть сложа руки и ничего не делать. Почему народ Божий на протяжении истории, будь то евреи в Древнем Израиле или христиане Нового Завета, так легко сбивать с правильного пути? Как мы можем избежать их ошибок?
Понедельник, 9 декабря. «Левиты в полях». Прочитайте книгу Неемии, 13 главу, с 10 по 14 текст и ответьте на вопрос, что Неемия пытается исправить.
Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их». И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника, и Садока книжника, и Фидаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем».
Певцы, привратники и другие служители в храме вынуждены были вернуться к работе на своих полях, чтобы прокормить свои семьи, потому что работа Божья не поддерживалась. Вся установленная система десятин и приношений была разрушена. Неемии пришлось начинать все сначала. Его действия по выбрасыванию посторонних вещей из храма указывают на его отчаяние. Не только храм был осквернен, но и приношения использовались неправильно. Это пагубно сказалось на желании народа жертвовать. Люди утратили свое рвение, усердие и неохотно возвращали десятины. Хранилище Дома Божьего пополнялось очень скудно, и многие из певцов и других служителей храма, не получая надлежащей поддержки, были вынуждены оставить работу Божью и приняться за другой труд. Эллен Уайт, книга «Пророки и цари», страница 670. Удивительно наблюдать, что все иудеи снова собрались вместе и восстановили разрушенное. Люди были на стороне Неемии против Товии и Елиашива, потому что они, должно быть, поняли, что Неемия делал все, что мог, на благо народа. Кроме того, Неемия приставил к кладовым храма людей, которых он считал верными и заслуживающими доверия. Им был доверен сбор десятины и приношений, а также обеспечение надлежащего хранения товаров и распределение ресурсов среди соответствующих служителей. Другими словами, Неемия прибыл и искоренил коррумпированную систему руководства. Хотя Неемия назначил верных людей над храмом, коррумпированный первосвященник Элиашив не потерял своего положения, потому что был потомком Аарона. Вероятно, его разрушительная работа в храме могла быть нейтрализована мерами Неемии по назначению других священников, однако он все же еще оставался первосвященником. Неемия молился: «Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». Книга Неемии, 13 глава, 14 текст. Что в данной молитве выдает Неемию как обычного человека?
Вторник, 10 декабря. Десятины и приношения. Реформы Неемии в храмовом служении включали в себя реализацию десятины и приношений. Прочитайте книга чисел, 18 глава, с 21 по 24 текст.
«А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им: между сынами Израилевыми они не получат удела».
Книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих.
«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка».
Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 текст.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять».
Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 7 по 14 текст.
«Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования.
Второе послание к Коринфянам, 9 глава, с 6 по 8 текст.
«При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело».
Послание к евреям, 7 глава, 1 и 2 тексты.
«Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира».
Что эти тексты говорят нам о важности десятины и приношений не только в храмовом служении, но и сегодня? Без сбора десятины и пожертвований храм не мог функционировать. Когда прекратилось поступление десятин, служение в храме остановилось, и вся система поклонения оказалась под угрозой. Поскольку служители храма пошли искать другие рабочие места, чтобы прокормить свои семьи, они не могли сосредоточиться на заботе о храме. Следовательно, поклонение Богу стало проходить в меньшей мере. Система десятины красива в своей простоте. Ее справедливость раскрывается в пропорциональном требовании к богатым и бедным. По мере того, как Бог дает нам свое имущество в пользование, мы должны возвращать Ему десятину. Когда Бог призывает принести десятины, Он не ожидает благодарности или великодушия. Хотя благодарность должна присутствовать в наших отношениях с Богом, мы возвращаем десятины, потому что Бог дал такое повеление. Десятина принадлежит Господу, и Он просит, чтобы мы вернули ее Ему. Вероучение Церкви, Адвентистов седьмого дня, страница 304. Подобно тому, как это произошло с израильским храмом, так наша церковь распалась бы без поддержки десятины и приношений членов церкви. Наши церковные службы не будут функционировать без людей, которым выплачивалось бы жалование за качественное служение, планирование и управление церковью для Бога. Богослужения тоже станут некачественными. Но важнее всего то, что без десятины и приношений остановится евангельское служение. Более того, мы возвращаем десятину, потому что Бог установил систему в Своем Слове. Случается, что Бог не объясняет, почему Он дает то или иное повеление. Он ожидает нашей веры в то, что Он контролирует ситуацию. Нам необходимо знать, как работает система, а затем доверить ее в Его руки. Почему возвращение десятины настолько важно для нашей духовности и определяет меру нашего доверия Богу?
Среда, 11 декабря. Топтание точил в субботу. Прочитайте книгу Неемии, 13 главу, 15-16 текст и ответьте на вопрос. В чем заключалась проблема, которую упоминает Неемия?
«В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме».
Нелегко стать на защиту Бога, когда вы в меньшинстве, поскольку Бог повелел светить субботний день и не выполнять никакую работу в этот день. Неемия намеревался проследить исполнение этой заповеди в Иерусалиме. Несомненно, он чувствовал моральную обязанность занять определенную позицию, а затем действовать. Суббота стала кульминацией творческой недели, потому что это был особый день, когда люди должны были обновляться и восстанавливаться, проводя время с Богом и не совершая повседневных дел и занятий. Существует такое выражение: чем больше Израиль соблюдал субботу, тем дольше суббота поддерживала Израиль. Дело в том, что седьмой день, суббота, был и остается мощным средством, помогающим поддерживать веру в тех, кто по благодати Божией стремится соблюдать его и наслаждаться физическими и духовными преимуществами, которые он нам предлагает. Прочитайте книгу Неемии, 13 главу, с 17 по 22 текст и ответьте на вопрос: что делает Неемия, чтобы остановить куплю и продажу в субботу?
«И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей».
Поскольку Неемия является руководителем Иудеи, он видит свою роль как исполнительного государственного лица, притворяющего определенные правила в жизнь. Поскольку правила в Иудее были основаны на Божьем законе, он становится хранителем этого закона, включая соблюдение субботы. Возможно, если бы знатные иудеи выступили против нарушений, внесенных первосвященником, Неемия не оказался бы в такой ситуации. Однако руководители и знатные люди, возможно, уже возмущались, что Неемия заставил их вернуть бедным то, что они у них отобрали. И таким образом, похоже, не возражали против изменений, внесенных Илиашивом и Товией. Неемия сначала обличает знатных, а затем приказывает, чтобы ворота были закрыты, и ставит своих слуг для охраны. Когда рынок просто перемещается из города за стену, он принимает еще более решительные меры и угрожает наложить руку на торговцев в следующую субботу. Неемия, должно быть, был человеком слова, потому что торговцы поняли суть этого предупреждения и постарались держаться от него подальше.
Четверг, 12 декабря. Разве наши отцы не делали этого? Стремление Неемии соблюдать день субботний восхитительно. Неемия был так увлечен соблюдением субботы, что даже обещал наложить руки на торговцев из других народов. Другими словами, он лично вмешался бы, если бы снова поймал их в городе или у ворот в субботу. Будучи руководителем, он имел официальные полномочия, чтобы удостовериться, что эта заповедь была соблюдена должным образом. Неемия бесстрашно обличил их в небрежном отношении к своим обязанностям. «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?» – сурово спросил он их. «Не так ли поступали отцы ваши, и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев его на Израиль, оскверняя субботу». Затем он распорядился, чтобы, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, запирать двери, и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И, питая больше доверия к своим слугам, чем к тем, кого могли назначить иерусалимские магистраты, Он поставил их у ворот следить за исполнением своего приказа. Эллен Уайт, книга «Пророки и цари», страница 671-672. Предупреждение Неемии об осквернении субботы наряду с другими предупреждениями о ее нарушении, по-видимому, эхом отдавалось во все века, даже во времена Иисуса. В Евангелии мы читаем, как религиозные руководители ратовали за правильное соблюдение субботы. Прочитайте Евангелие от Матфея, 12 главу, с 1 по 8 текст.
«В то время проходил Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
«Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
Он же сказал им:
«Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
Евангелие от Марка, 3 глава, с 1 по 6 текст.
«И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
«Встань на средину».
А им говорит:
«Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
«Протяни руку твою».
Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его.
Евангелие от Луки, 6 глава, с 6 по 11 текст.
«Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
«Встань и выступи на средину».
И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
«Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
Они молчали, и, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
«Протяни руку твою».
Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом.
Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 5 по 16 текст.
«Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему:
«Хочешь ли быть здоров?»
Больной отвечал ему:
«Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня».
Иисус говорит ему:
«Встань, возьми постель твою и ходи».
И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному:
«Сегодня суббота, не должно тебе брать постели».
Он отвечал им:
«Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи».
Его спросили:
«Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?»
Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему:
«Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже».
Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу.
В чем проблема и как понимание истории древнего Израиля помогает объяснить, почему возникло противоречие? В своем рвении не осквернить субботу эти религиозные лидеры стали настолько фанатичны, что обвиняли Иисуса, господина субботы, в ее нарушении. Подумайте, как можно извратить даже хорошее? Ирония заключается в том, что хотя многие из этих людей выражали большую обеспокоенность по поводу исполнения закона, они забыли более важные вопросы этого закона – справедливость, милосердие и веру. Как нам быть осторожными, чтобы не совершать ту же ошибку, что и этот народ, будь то вопрос субботы или чего-то еще важного для нашей веры?
Пятница, 13 декабря, для дальнейшего исследования. Когда Неемия объяснял им уставы Божьи и напомнил, какие страшные наказания постигли Израиль в прошлом за подобный грех, их совесть пробудилась, и это послужило началом существенных перемен, отвративших Божий гнев и возвративших утраченное благословение. Некоторые, причастные к священническому служению, просили за своих языческих жен, говоря, что не могут расстаться с ними, но ни положение, ни звание не могли послужить основанием для снисхождения. Если кто-то из священников или начальников отказывался порвать связь с язычниками, то немедленно отстранялся от служения Богу. Внук первосвященника, женатый на дочери печально известного Санавалата, не только был отстранен от служения, но и немедленно изгнан из Израиля. «Вспомни им, Боже мой, — молился Неемия, — что они опорочили священство и завет священнический и левитский». Эллен Уайт, книга «Пророки и цари», страницы 673 и 674.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Прочитайте цитату Эллен Уайт, приведенную выше. Обсудите в классе поведение Неемии отправить иноплеменных жен домой, не делая никаких исключений даже для тех, кто, казалось, любил своих жен и не хотел от них отделяться. Считаете ли вы, что Неемия был слишком суров, слишком непоколебим и мог бы сделать некоторые исключения? Почему да или почему нет? В этом же контексте, как церковь должна проявлять любовь и понимание и в то же время оставаться последовательной и не пренебрегать истинами Божьими? Вопрос второй. Хотя мы знаем, что нет ничего законнического в соблюдении седьмого дня субботы, так же, как нет ничего законнического в том, чтобы не желать чужого, не воровать и не лгать, как нам не сделать соблюдение субботы или соблюдение какой-либо иной заповеди законничеством? Почему крест и подвиг Христа, совершенный ради нас, является самой мощной защитой от ловушки законничества? Вопрос третий. В то же время, как нам защититься от опасностей, возникающих в результате медленного, но неуклонного компромисса, с каким столкнулся Неемия?